Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Я предлагаю начать с погоды. Ты не против? Объясняю. Как снег на голову, свалилась новость, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вводить санкции против оператора «Северного потока-2». И связано это, как объясняют в Вашингтоне, с национальной безопасностью. Вот тебе раз.
Да, но однако мы заметим, что не против просто оператора, а против конкретного одного оператора Nord Stream 2 AG и против его руководства не собираются вводить. Вот в докладе, который был представлен в среду сегодня Конгрессу США, Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами. Однако, но решили не вводить санкции по причинам, связанным с национальной безопасностью.
В каждом правиле есть исключение.
Да, вот так вот национальная безопасность говорит, что не надо трогать этих хороших людей из этой хорошей компании, которая из Германии. Вот, а я вот нашла, как считает наш немецкий эксперт Александр Рар, он говорит, что победил прагматизм. И, по всей видимости, просто Джо Байден решил не обострять отношения ни с немецкими союзниками, ни с Россией, рассчитывая на поддержку транснациональной политики от Берлина. И, возможно, сотрудничество в Москве с международным терроризмом после вывода войск НАТО из Афганистана.
Это все замечательно, Лена.
Вот, такое мнение.
Это Рар мнение, да?
Да.
Нет, понимаешь, какая штука? Ну, понятно, Германии действительно нужен этот «Северный поток-2».
Потому что сейчас все высказывают мнение, почему именно. Я еще слышала такое тоже мнение от экспертов, что речь идет о выборах сентябрьских, которые пройдут в Германии. И сейчас решили не нагнетать обстановочку, не настраивать немецких избирателей против США, чтобы те силы, которые поддерживают США, и США поддерживает их в Германии, чтобы они все-таки на выборах вошли в парламент.
А дальше...
Да, чтобы не было вот таких вот всяких.
А дальше будет
уже
санкции
их как отменили, так могут
и... Да нет,
и
это дело, господи, боже мой, одним росчерком пера. Нет, понимаешь, нет, понятно, что Германии «Северный поток-2» нужен, Германия хочет стать крупным, а может быть крупнейшим европейским хабом, покупать там российский газ по одной цене, продавать там дальше. Это большие миллиарды, это понятно. Но мне кажется, что у Байдена появляются внутриполитические риски, да, вот если он так снижает...
Естественно, в Конгрессе
градус.
Не все поймут
так
этого.
Вообще мало кто поймет, и среди демократов тоже, кстати говоря, его однопартийцев, потому что он вдруг начинает показывать беззубость с их точки зрения, да, что вот он ослабил санкции, ну, вернее, не вводит какие-то санкции, которые нужно было бы вводить против «Северного потока», против оператора вот этого указанного нами, да, с Россией там пытается как-то наложить отношения,
может
встречаться
быть,
с Россия, Путиным.
Может, вообще у нас ставленник России?
Ой, опять. Трамп номер два. Ну, не знаю. Давай послушаем политолога, кандидата политических наук Анну Арямову.
Те санкции, которые накладывают Штаты на компании-операторов по «Северному потоку», они просто несут там ущерб экономике Германии, но на результат строительства, грубо говоря, они не влияют. Тем не менее, находятся компании-подрядчики, операторы, которые продолжают работу. Цель американского правительства – это не допустить строительства потока, но, тем не менее, трубопровод строится, и газ будет по нему идти. Естественно, в администрации Байдена это понимают, и, возможно, чтобы как-то нивелировать или потом козырять отсутствием этих санкций, да, вот таким жестом доброй воли в отношении с Германией.
Но другое дело, суда трудоукладчики, российские.
Естественно, однако рано радоваться, они, вот как пишет газета «Политика» со ссылкой на свои источники, то санкции ведут против еще четырех судов российских, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». Это как раз и поможет замедлить строительство «Северного потока», хотя он готов по некоторым данным, что там 90%, 91%, даже 95%, и, возможно, через пару месяцев может быть закончен. Это знаешь, как... Зачем вводить против оператора санкции, если он не строит, а только будет подавать газ? Все равно и так газ пойдет. А вот давайте введем санкции против тех, кто строит. То есть уволим всех рабочих со стройки, и, может быть, стройка и остановится.
Ну, в общем, не все так просто. все боялись и ждали, и, в общем, грохнулся, рухнул с треском. Идет речь о курсе биткоина.
Наконец-то, да?
Да, да, да. И он опускался на момент 15 часов по московскому времени до 30 тысяч долларов за одну единицу. И, в общем, в диверсии подозревают Китай. Хотя Пекин объявил, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства.
Да, но вот рано радоваться или огорчаться, уже он опять поднялся курс. Сейчас он стоит, вот на момент, когда мы говорим, около 40 тысяч долларов
за скоротично.
Биткоин. Но смотри, по сравнению с 65 или там 68 тысячами, это действительно серьезное падение. А вот почему обвиняют Китай? Потому что 19 мая как раз китайский народный банк заявил, что запретил финансовым и платежным учреждениям предоставлять услуги, связанные с криптовалютой, и предостерег всех от спекуляций. В общем, и даже нельзя выпускать продукты, связанные с цифровыми активами. С этим связывают падение биткоина и других криптовалют. Кстати, другие криптовалюты, допустим, Ethereum, упало еще более, на 25% за день. Но, ты знаешь, как оказалось, что вот этот запрет действовал в Китае уже давно, еще с 2017 года. Сегодня они только напомнили. Видимо, все эти факторы сложились вместе, и то, что Илон Маск недавно заявил, что перестает продавать Теслу за биткоины. Ну вот, видимо, все это сложилось в то, что курс биткоина рухнул. Об этом нам рассказал аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
Я же вам уже много раз говорил, ну и хорошо, это только начало пути к нулю. Китай биткоин запрещен очень давно, поэтому ничего нового нет, режим регулирования не меняет. Вот. Но сам факт, что на любой чих рынок реагирует такими вот движениями, говорит о том, что рынок просто созрел к тому, чтобы падать, как сгнившее дерево. Вот, потому что оно уже сгнило. Вот этот тренд, который был, он и выдохся. Поэтому сейчас любой негатив будет восприниматься как повод для того, чтобы добить цены дальше. То благодаря еще это биткоине никаких объективных причин таких вот и признаков реальности их найти невозможно. Это чисто психологическая вещь. То есть жадность сменяется страхом. Но вероятнее всего там будет какая-то остановка падения и консолидация. Она может случиться раньше. Вот, если сейчас не найдется какой-то сильный новостной повод, который может развернуть рынок.
А ты знаешь, а многие говорят о том, что вот такие вот негативные заявления и падения, это может говорить о манипуляции рынка крупными игроками, которые как раз сегодня хорошо заработают на покупке и продаже этих биткоинов, и дальше он опять поднимется на какую-то величину. Вот как сказал Дмитрий Голубовский, у биткоина есть свои этапы развития, то есть такие, он по спирали развивается, и он то падает, то поднимается, что, скорее всего, он упадет до 20 тысяч долларов, и где-то 20-25 на этом уровне будет держаться очень долгое время.
Слушай, сидят умные дяди и тети, и вот они, знаешь, хотел сказать, таргетируют, но не буду, ладно, такими терминами бросаться. Вот они в какой-то момент вбрасывают массированную негативную информацию, потом позитивную, курс колеблется, они на этом зарабатывают.
Но, между прочим, не только упал курс биткоинов и других криптовалют, на этом еще упали в акциях те компании, которые занимаются торговлей, разработкой оборудования.
То есть это реальная экономика, понимаешь?
Да, уже заодно, перешло, да.
Заодно.
Кроме вот этих, как говорится, психологических вещей, каких-то виртуальных, и реальная экономика тоже страдает, в том числе и даже и производители оборудования.
Вот это хуже. В Госдуму внесли законопроект о едином счетчике интернет-аудитории. Закон нужен для сравнения аудитории сайтов и ее сопоставления с телезрителями. Об этом говорится в пояснительной записке. В общем, надо бы, конечно, чтобы телевизор побольше смотрели. Ты как считаешь?
Ты знаешь, меня вообще ввело в тупик
что
вот этот законопроект, потому
хорошего?
Что мне казалось, что в интернете давным-давно все посчитано. На каждом сайте стоит счетчик, который там кем-то там сертифицирован, который общий считается, которым есть доверие. А оказывается, не все так просто. Эти счетчики считают количество посещений и всего этого по-разному считают. И поэтому хотелось бы замерить. Ну, а тут, естественно, с телевидением я не знаю, как сравнивать, потому что это совершенно разные же люди смотрят.
А для чего этот счетчик?
Вот, телевидение в интернете?
Говоря, да, единый счетчик интернет-аудитории.
Ну вот, смотри, есть счетчик, который медиаскоп, который подсчитывает просмотры телевизионных программ.
А, именно телепрограмм в интернете,
да,
ты имеешь в виду?
Да. И вот правительство хочет вести такую организацию или выбрать такую организацию, единую по России, которая будет собирать данные по единой методологии и подсчитывать, сколько посещают, слушают, как
все
долго
это
слушают.
За госсредства?
Да, новостные сайты, телепрограммы, аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и другие сайты. То есть это не все будут считать, а какую-то определенную часть, которая, видимо, влияет на общественное мнение. Вот давай послушаем, что об этом говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
В телевизионном эфире компания «Медиаскоп» является эксклюзивным представителем для подсчета аудитории. В интернете, к сожалению, такого нет. Есть разношерстные счетчики, Лиф интернет, Яндекс, другие метрики, но нет единого варианта, который контролируется государством. Отсюда есть определенные проблемы, потому что есть определенные требования включения в реестр сайтов, которые посещают там более определенное количество человек, по счетчикам выходят одни цифры, в реальности выходят другие, по той причине, что на них заходят различные способы, через десктоп-версии, через мобильные версии, поэтому государство хочет контролировать все и вся, поэтому отсюда исходит и эта инновация.
Знаешь, я бы добавила, что скорее вот такой вот счетчик не будет контролировать все и вся, а такой счетчик позволит вот тем сайтам, которые вошли в эту программу, монетизировать свою рекламу еще больше. То есть у них будет где-то подтвержденная государством бумажечка с печатью, что их посещает очень много людей. И даже, может, некоторые...
И приносить рекламодателю эту
бумажечку. Да, да, да. Ну, и там, даже, может, некоторые захотят попасть в этот список, потому что тут ничего страшного, если будет данные, которые верифицированы, которые достоверны.
Ну, что
между прочим, этот законопроект обсуждается уже 2 года. Тогда, вот тогда называли такой организацией, которая может считать компанию как раз «Медиаскоп», которая контролируется государственным ВЦИОМом.
Чудесная инициатива. О погоде опять придется. А пыльная буря накрыла несколько районов Астрахани и перемещается в Дагестан. Сильный ветер до 15-20 метров в секунду ожидается не только вечером, но и ночью. Да, это приличный ветер, конечно.
Вот, как рассказали в пресс-службе областного МЧС, в Астрахани пыльная буря поднялась около 18 часов по местному времени. Она пришла со степей, со стороны Калмыкии. И, как говорят в пресс-службе, то ЧП не, сообщение о ЧП не поступало. Но и, как сказали и в самом гидромете, и как пишут в мессенджерах астраханцы, что такое впервые на их жизни происходит в Астраханской области. Вот там мгла опустилась на весь город, видимость почти нулевая. Вот это вот цитаты из соцсетей. Однако есть сообщение о том, что все-таки на один человек доставлен в больницу, потому что на него обвалился балкон. Вместе с человеком обвалился балкон во время бури. Вот такой был силы ветер. Снесенные металлические конструкции, перекрытие торговых лотков, обрыв проводов. И по прогнозам ожидается еще сильный дождь. Ну вот это в Астраханской области. Затем буря в Дагестане буря началась в 15 часов по местному времени, даже чуть-чуть раньше. Причиной это то, что по республике происходит холодный северо-западный фронт, и разница температур, как раз произошло смешение воздушных масс, вот и вызвало это явление, так говорят Дагестанский центр про гидрометеорологии. Буря началась в Кизлярском и Тарумовском районах, и затем направилась в Махачкалу, сейчас опускается на Дербент и Избербаш. Давай послушаем очевидца, члена Общественной палаты Республики Дагестан Хадулаева Шамиля Мутаевича.
Потемнело так резко, внезапно темно стало. Ветер, пыль. Вот я в Кизляре оказался в этот момент. Только я приехал сюда, и буквально через, наверное, минут 15-10 такая пыльная буря пошла. Все затемнело, не поняли, что произошло. Думали, сейчас ливень или гром, или молния, или что там будет, не поняли. Такое состояние было не очень приятное. И отсюда она в сторону Махачкалы ушла. Потом раз, через некоторое время прошло. Что это было, так и не поняли. Какое-то, как буря, есть потемнение.
Вот и в Астрахани, и в Дагестане говорят, что буря была краткосрочная, недолгая. Если сравнивать, помнишь, с недавними бурями песчаными, Китаю, пыльными в Китае?
Не только в Китае, в Монголии,
в Средней Азии, которые длились несколько дней, и там действительно привели к каким-то и человеческим жертвам, и к значительным разрушениям. Это буря достаточно кратковременная. Естественно, все это связано с изменением климата и с тем, что многие районы пересыхают, поднимаются пыли, меньше водяных источников, все это взаимосвязано.
Слушай, я вот смотрю фотографии, ну вот из Монголии, из Китая, да, это совсем недавно было весной, в общем, там погибли люди действительно и в Монголии, и пропали десятками, пропадали без вести, но ты же понимаешь, да, что, в общем, действительно человек может просто исчезнуть, его потом найдут, к сожалению. В Китае пострадали более 10 провинций, и Пекин тоже, и, в общем, все это, конечно, выглядело угрожающе, такое апокалиптически немножко, да, создается фон, такая картина, особенно если смотришь на какие-то крупные города с небоскребами, да, все это вот в таком каком-то желто-зеленом смоге, и, в общем, конечно, жуткое дело. Но, тем не менее, что есть, то есть. Вот таким образом устроен климат на нашей планете.
Да.
Долине гейзеров на Камчатке, кстати, удивительнейшее место, я там был. Может появиться инфраструктура для массового туризма. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Сегодня даже возник спор по поводу долины гейзеров и туризма, потому что вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что такой туризм может повредить природе гейзерного поля. Вот что он сказал. В долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в 10 раз больше народа. Они там просто все вытопчут. А президент ему возразил, что он говорит, я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то это меня задело. Как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Если как следует организовать там работу, в долине гейзеров ничего не вытопчут. Вот он призвал относиться к туристам не как к чужим, а как к своим близким, и тогда все будет лучше получаться. А вот о реальности такого массового туристического потока на Камчатку в долине гейзеров мы спросили генерального директора туристической фирмы «Дельфин» Сергея Ромашкина.
На мой взгляд, это никогда не будет массовым. И, наверное, когда президент говорил о развитии, он не имел в виду, что там вдруг появятся миллионы туристов, как, допустим, на Черном море. В год Камчатку посещают несколько сот тысяч туристов, и для них должна быть создана какая-то инфраструктура, которая позволит путешествовать комфортно, безопасно, посещать как долину гейзеров, так и другие достопримечательности. Подъемы на вулканы популярны, рыбалка, там наблюдение за медведями. Туризм на Камчатке, он такой, скорее, даже спортивный, экспедиционный, тяжеловат для туристов с детьми, наверное, вообще пока невозможен. Какое-то оборудование и строительство отельной инфраструктуры, дорог, самой зоны вот долины гейзеров, она такая очень специфичная и вписана в сложный ландшафт. Я думаю, что это поможет осторожно увеличивать поток.
Ты знаешь, я тебе искренне завидую. Я вот посмотрела цены на туры в долину гейзеров.
Не надо печаль. Ну, нет, назови все-таки. Нет, давай надо.
Ну, вот если без перелета из Москвы...
Один перелет будет стоить не меньше 50 тысяч.
Так. Вот если без перелета, то от 100 тысяч рублей. Это так по-скромному.
Это
вообще почти ничего не посмотреть. А если ты хочешь хорошо посмотреть, то это от 200 до 450 тысяч.
И перелета, да?
Еще плюс
перелет. Так что не грозит массовый туризм долине гейзеров. Нечего панику наводить.
Понимаешь, тут тот человек, который готов заплатить такие деньги за тур, допустим, недельный, да, это точно не будет массовым. Между прочим, ты знаешь, вот я что выяснила, что меня удивило, что в 2019 году, еще до пандемии, больше половины туристов на Камчатке это были все-таки иностранные туристы. Это Япония, Южная Корея, Китай, которые хотя бы сэкономили на перелете. Но все равно не сэкономили на перелете, но сама цена даже там внутри внутреннего туризма, и это при том, ты платишь такие деньги, и никаких пятизвездочных гостиниц
там... Нет, там ничего нет. Я, правда, давно там был.
Естественно, нет.
Я в Камчатку просто влюбился, я там два раза был, это совершенно потрясающий край, места у уникальные и дивные, в том числе долина гейзеров. Это вообще она, вот эта Камчатская долина гейзеров, одна из наиболее крупных в мире, да, в чем, собственно, ее уникальность. И туда, кстати говоря, еще с 90-х годов вертолетные экскурсии в эту долину организованы, да, потому что туда добраться, ну, не будучи специально подготовленным, довольно сложно. На вертолете-то проще, да, ну, сел, прилетя, привезли, условно говоря. Поэтому и дорого, и сложно, и никакого массового туризма там, конечно, не будет, но цены безумные. Хотя Камчатка, на мой взгляд, могла бы быть замечательным туристическим регионом, если бы там все было действительно организовано, чтобы не наносить вред природе, да, чтобы, ну, условно говоря, не вытаптывали все. И если бы были цены адекватные, а один авиаперелет, я в свое время смотрел билеты туда-обратно, ну, может быть, я как-то попал не совсем в сезон, я увидел, что слетать на Камчатку и обратно стоит 100 тысяч рублей. Вот однажды это было, так сказать, года два назад, и меня эта цифра, конечно, просто изумила.
И кроме того, что слетать на Камчатку,
да,
по Камчатке тоже передвигаться нужно на вертолетах, потому что там нету такого вида транспорта, и дороги там тоже...
Совершенно верно, там дороги не очень хорошие. Вот да. Это, что и есть, то есть. Горная местность, да.
Ну, мы бы тоже хотели, так что мы поддерживаем, да,
будем питать надежду.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот тебе раз. Самый большой в мире айсберг в 4500 квадратных километров, это равно острову Майорка по площади испанскому, откололся от Антарктиды, значит, в западной части шельфового ледника Ронне. Сейчас он находится в море Уэденелла.
Согласно информации на сайте Европейского космического агентства, это они заметили вот эту отколку айсберга от шельфа. Он получил обозначение А76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Вот такой вот...
Солидно, да.
Солидный. Сейчас он находится в этом море Уэдделла, и насколько я посмотрела, ты знаешь, я посмотрела по интернету и заглянула в само это море, и посмотрела спутниковые фотографии, все айсберги, которые откалываются, они там и плавают, они никуда не уходят. Это вот такая вот, как сказать, это море неограниченное со стороны океана, оно только как заводь такая, залив, очень большой залив. И там собираются айсберги, и там они находятся. Предыдущий рекорд по айсбергу зафиксировали на отметке 3880 квадратных километров. Это гораздо меньше. Он несколько лет назад откололся, и он тоже сейчас находится в море Уэдделла. Без паники, говорит главный эколог российской антарктической экспедиции Помилов Виктор. Давай его послушаем.
Но вообще айсберги откалываются от шельфовых ледников, то есть это естественный процесс, он там то ускоряется, то замедляется в зависимости от, как маточный ледник накапливает объем льда, чтобы обломиться ему. Там еще и подтаивание, говорят, в связи с потеплением. А дальше уже по воле течения, если он попадает в какой-нибудь круговорот, он может там где-то в этом буре Уэдделла и находиться, и если он попадет в течение, его вынесет более теплые моря. Айсберги начинают попадаться уже и в 50-х, 60-х широтах.
А вот еще один есть процесс опасный, о котором говорят экологи, что это море Уэдделла, которое, как известно, оно летом, эти айсберги и ледники, которые в нем находятся, тают, а зимой опять замерзают. Кстати, если посмотришь фотографии, оно не менее восхищает, чем Камчатская вот долина, да? Гейзера. Вообще,
которое
просто...
я назвал Уэдденелла почему-то.
Оно вот вообще просто поразительное. А опасно... То, за последние 5 лет растаяла треть этого морского льда в этом море. И опасно это прежде всего для пингвинов, морских тюленей, китов и других вот там животных, аркообразных, которые обитают как раз на льдах. Это очень...
Антарктиде.
В море, значит, Уэдделла, возле Антарктиды.
Да, потому что
да.
Путают все время пингвины в Арктике, да. Многие говорят, а они в Антарктиде. Да.
И вот это опасно как раз только для морских животных. Но если, конечно, если будет таять очень много льда, то оно может стать опасным для человека. Вот, например, как для Мальдивов, которые через всего лишь там 80 лет могут исчезнуть, если по-прежнему
Боже
будет...
Мой, куда же будут летать солидные люди?
Ну, надо побыстрее слетать в течение вот этих 80 лет. Власти Мальдивов призвали все страны одуматься, снизить выброс парниковых газов и спасти вот эти вот прекрасные острова, на которые все могут летать. Сегодня 80% этих Мальдивских островов расположены на высоте всего 1 метр над уровнем моря. Они вот самые уязвимые на планете из-за повышения уровня воды. На самом деле есть еще более уязвимые острова в Тихом океане, просто туда никто там не живет и туда не летает.
Необитаемые, да?
Не летает никто, поэтому вряд ли кто-то может и заметит, что они исчезли. А вот Мальдивские острова будет жалко, если они исчезнут. Власти Мальдив сказали, что они будут лидерами в области сокращения выброса парникового газа. Только у меня вопрос...
Да, но там есть ли там парниковые газы, да, выбросы, есть ли там промышленность, да. Или там, вернее, парниковые газы, они откуда берутся? Ну, наверное...
Дышат
от какой-то
люди.
Деятельности, да?
Дышат люди.
Ну, дышат, да, от какой-то деятельности, да. Активной. Какая там деятельность? Там отдыхают.
Ну, во всяком случае, есть эта проблема таяния и арктического, и антарктического льда, которая может как раз привести к исчезновению некоторых вот таких райских уголков на планете.
Берегите природу, мать вашу. Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Глещинская.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».